Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Белый Отелло. Эмиль Гиллельс и Америка. Стив Джобс на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Советский писатель в США. Оренбург. Беседа с Борисом Парамоновым. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Самая яркая премьера осеннего сезона, конечно же, «Отелло» в «Метрополитен». Эта опера много раз ставилась в Главном оперном театре Америки, и сейчас это новая премьера, она собрала масса отзывов, вызвала большой интерес. Но прежде всего потому, что «Отелло» одна из лучших опер Верди.
Я совершенно с вами согласен. Для меня это самая лучшая западная опера. У меня, конечно, особые симпатии всегда были, есть и будут в отношении русского репертуара. Там свои любимцы, «Пиковая дама», «Борис», «Хованщина». Но если говорить о западном репертуаре, меня бы спросили, вот одна или две оперы. Может быть, «Кармен» рядом стоит. Вот «Кармен» и «Отелло». Все. Вот. С этими двумя операми можно держать оперный театр.
Ницше так и сказал, что лучшая опера в мире – это «Кармен». Правда, это после того, как он поссорился с Вагнером. Но, так или иначе, «Отелло» – самая сложная опера Верди, еще и потому, что очень интересная либретто, которую написал его либретист, главный Верди.
Бойко.
И в этой либретто оно очень своеобразно трактует «Отелло». Ведь «Отелло» – самая загадочная пьеса у Шекспира. Никто не понимал и до сих пор не понимает, почему Яго такой негодяй. Почему Яго понадобилось все это делать? И вот мотивы Яго, они очень по-разному обсуждались. Но у самого Шекспира ясности нету. В старые времена говорили о том, что Яго ненавидит «Отелло» и гадит ему, потому что «Отелло» – мавр. Это расовая неприязнь. Была такая точка зрения. Очень любопытная точка зрения Одена, который сказал, что Яго – это первый ученый нашего времени. Ему интересно то, что он делает, просто потому, что он ставит эксперимент. Как вот ученый в лаборатории ставит эксперимент над кроликами, так он ставит над
Очень трезвая точка зрения.
Но у Бойта была другое объяснение всей этой ситуации, и, по-моему, она наиболее заинтриговала постановщиков «Метрополитен», и они как раз именно подчеркивали этот мотив. Яго влюблен в Отелло, и он ревнует Отелло к Дездемоне. И надо сказать, что в этой постановке есть довольно странная такая мизансцена, где Яго и Отелло поют, сидя на кровати.
Да.
И вот это вот, как совершенно справедливо написал критик «Нью-Йорк Таймс» Томазини, он написал, что это такая гомоэротическая сцена. И надо сказать, что уже в XIX веке, когда Бойта написал свое либретто, этот мотив, он чувствовался в опере. И, в общем, это не такая уже большая новость.
Да, кстати, я скажу, что в связи с оперой «Евгений Онегин», что и там отношения Онегина и Ленского, как они презентованы Чайковским, тоже имеют некоторый гомоэротический оттенок. И на этот крючок всегда попадаются вот современные режиссеры. Их всегда тянет показать, что у Онегина и Ленского больше, чем какая-то симпатия, а может быть даже любовь. И правильно, это где-то на периферии сознания заложено, очевидно, в опере.
Так или иначе, опера вызвала огромный интерес. Постановка оперы очень своеобразная, крайне любопытная.
Да, Бартлетт Шер, человек, это, если не ошибаюсь, шестая его постановка.
Да, шестая постановка его «Метрополитен».
Да. Он, безусловно, очень одарен именно оперный режиссер, потому что режиссер и оперный режиссер – это совсем не одно и то же. Вот для меня величайшим оперным режиссером 20 века. Кто будет величайшим оперным режиссером, если опера сохранится так долго, 21 века?
Сохранится.
Уже не нам судить.
400 лет сохранилось еще.
Да,
еще
не нам судить. Это был Борис Александрович Покровский. И наблюдая за тем, как репетировал Покровский и смотря его спектакли, я для себя понял, что такое оперный режиссер. Это человек, который, что бывает крайне редко, уверяю вас, Саша, во главу угла ставит музыку в опере. А не
это
спектакль.
Не самый модный подход.
сегодня... Но это единственный настоящий подход, который приносит не поверхностные, не случайные плоды, а глубокие спектакли, которые потом будут жить десятилетиями.
Но, конечно, современного зрителя заманить в оперу не так просто. Билеты стоят безумно дорого. Нужно что-то такое на сцене поставить так, чтобы это запомнилось в любом случае, даже и не говоря уже о музыке. Поэтому и эта постановка, она довольно интересно придумана. Там,
да,
там прозрачные стены.
Да, стены. Это хорошо придумано.
Двигаются.
Но это не находка режиссера, это находка оформителя.
Да, это находка оформителя, который очень удачно все это сделал. Но, пожалуй, еще более вызывающим и интересным элементом этой постановки была заглавная партия, которую поет наш с вами земляк.
Александр Антоненко, он Александрс, как полагается в Латвии теперь, он рижанин.
И он, может быть, сегодня самый знаменитый отель.
Исполнитель, да, роль отеля.
Он уже
вообще
все время ездит по всему
вообще
миру.
Вообще, человек, который способен адекватно, так скажем, спеть отелла, всегда, во все времена была большая.
Эта партия убивает голос. Считается,
да, да,
что
да.
Это очень мучительная процедура.
Да, это... Считается, что убивает голос вагнерианский.
Вагнерианца, конечно. Ну, там 5 часов в опере,
да.
Это ужас, конечно.
Но отелла тоже очень опасная опера, я согласен.
Я слушал предыдущую постановку «Отелло», где Пласидо Доминго,
да,
уже
это
очень немолодой
человек,
и он совершенно фантастически играет. Хотя сама постановка была очень традиционная. Я понимаю, почему
метрополитен
хотели заменить ее, потому что она уже стерлась. Это новая постановка, все правильно. Тем более, что они перенесли все это в 19 век. Это все времена Верди.
То конец есть, 19 века.
Это как раз тогда, когда была написана опера. И все это служит оживлению оперы. Но, пожалуй, самый большой
сюрприз
в том, что «Отелло» здесь белый.
К этому уже зрители и слушатели готовили заранее, и это преподнесено сейчас было как большая революция, во всяком случае, на сцене «Метрополитен». Но я должен сказать, что в драматическом театре это уже не такая новинка. Уже какое-то время решили, что «Отелло» может быть и белым, без того, чтобы белокожему актеру покрывать свое лицо гримом. Тут есть другой аспект. В драматическом театре уже довольно давно, даже еще, по-моему, в 19 веке, «Отелло» исполнял замечательные негритянские артисты, которым, естественно, никакого грима не нужно было.
Ну, пожалуй, самый знаменитый Отелло, который играл афроамериканец, это Отелло Пол Робсона. Он объездил весь мир с этой ролью. Он впервые на Бродвее поставили Отелло в 43-м году, это время войны было. И Пол Робсон блестяще сыграл Отелло, и несмотря на то, что он уже тогда был знаменитым актером, он был звездой Бродвея, и только один отель нашелся, который сдал ему комнату.
Расовый оттенок действительно не самый важный.
Хотя все-таки у Шекспира это существенно. Как Яго уговаривает Отелло поверить в свою клевету? Чем он аргументирует? Он говорит, ну вот Дездемона такая. Он говорит, почему Дездемона такая? Он только что приехал. Вообще, когда все успело это произойти? Он говорит, она же тебя смогла полюбить? Ну, посмотри, ты черный, страшный, она тебя полюбила. Именно это убедило Отелло в том, что Дездемона ему не верна. То есть, на самом деле, там важно, что Отелло мавр.
Тут еще есть один аспект, Саша, уже специфически американский. Он связан с традицией так называемых минстрелей. В Америке было время, когда черных актеров вообще не допускали на сцену. Только белые могли выходить. И если по ходу дело требовалось изобразить чернокожего, то белый актер красил свое лицо, причем это делалось очень топорно, грубо, карикатурно, я бы даже сказал. И вот эти шоу, они назывались минстрел-шоу, шоу минстреля.
Они были популярны в Европе, они приезжали.
Да. И с этими...
DBC писал музыку для этих минстрелей.
Да-да-да. И для вот этих вот шоу материал подбирался всегда, мягко говоря, юмористически, а часто просто издевательски.
И российские, и вульгарные.
Да, по отношению к афроамериканцам. Их выставляли на посмешище. И поэтому у афроамериканцев с этими вот минстрел-шоу связаны болезненные воспоминания.
Но в Европе, конечно, несколько иная ситуация. И в связи с этим я могу рассказать замечательный исторический анекдот. Самый знаменитый Отелло XIX века был великий итальянский актер Томмазо Сальвини. Считается, что это вообще был лучший актер XIX века. Мы никогда этого не узнаем, потому что, к несчастью, тогда еще не было записи. И однажды Томмазо Сальвини, которого ждал весь зал, выходит на сцену, весь загримирован под Отелло, и вдруг выяснилось, что он забыл загримировать руки, у него белые руки. В зале засмеялись, зашикали, засвистели. Ну, Томмазо Сальвини опытный актер, он провел весь первый акт блестящий, и зрители простили ему эту ошибку, открывается занавес, второй акт. Он опять с белыми руками. Тут уже зал вскочил на ноги, стали шуметь, хлопать. В это время Томмазо Сальвини, повернувшись к зрителям, небрежно снял белые перчатки. И там были черные руки. Хотя на самом деле, конечно, он забыл загримировать руки. И эта история вошла в аналы театральных анекдотов. Скажите, что вам больше всего нравится? Какой номер в этой опере?
Вы знаете, на меня всегда неотразимое впечатление производит начало. Это такой взрыв, это такой сгусток энергии, невероятно. Потом ты должен посидеть, послушать, это должно пройти какое-то время, чтобы вот тот невероятный шквал музыкальный, потому что там выступление изображается в начале оперы как раз буря.
Буря, когда Отелло приезжает,
возвращается на сушу. И в музыке изображается невероятная буря, и ты как бы в нее погружаешься. Это гениальная совершенно
In media res. Находка. Мы сразу оказываемся внутри вот музыкального шквала.
Гениальная находка Верди. И я хочу показать, как здесь Верди сразу берет быка за рога. Вступительный такты музыки Верди Отелло.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В этом месяце исполнилось 30 лет со дня смерти Эмиля Гильльса, великого советского пианиста, о котором вы, Соломон, всегда очень интересно рассказываете, в частности, о его гастролях в Америку.
Это очень важный, интересный аспект творческой судьбы Гильльса. Каждый раз, когда идет разговор о Гильльсе, сразу же всплывает имя Рихтера, и мне всякий раз приходится оговариваться и извиняться перед фанатами Рихтера. Моя душа среди этих двух, я признаю, что оба грандиозные музыканты, но, как всегда бывает, Толстой или Достоевский, Прокофьев или Шостакович и так далее.
Хемингуэй или Фолкнер.
Да. И в данном случае тоже. Вот мое сердце ближе лежит, условно говоря, к Гильльсу. По многим причинам. Но он для меня чрезвычайно интересен еще и тем, что его творческое развитие, которое началось, как мы помним, конечно, в Советской России, и поначалу, когда Гильльс только вышел, 16-летний Гильльс прославился на всесоюзном конкурсе 1933 года, который проходил под личным патронажем Сталина, и сразу же его как бы вот вынесла эта волна, его стали прославлять как образец нового советского пианизма.
А что значит, чем он отличался от старого пианизма?
О, это была невероятная виртуозность, техническая оснащенность. По многим очень параметрам внешние качества Гильльса-пианиста, юного Гильльса-пианиста, соответствовали тому, что в это же самое время как бы чего хотели от нового советского человека, чтобы он был бы технически оснащенный, оптимистичный, мажорный, напористый, энергичный человек. И все это было в Гильльсе. Все это было в Гильльсе-пианисте. Потому что Гильльс-человек – это уже другая история, и об этом нужно особо говорить. И очень может быть, если бы вот он остался бы вот только вот таким вот мажорным, энергичным, напористым, высокотехничным исполнителем, то мы бы сегодня о нем не вспоминали вот так, как сегодня. И мы бы не считали его, как я считаю, одним из величайших пианистов 20 века. Но произошло именно это. И вот тут как раз любопытный момент, связанный с тем, что Гилельс, опять-таки, потому что он сразу попал в любимцы к Сталину и затем продолжал оставаться любимым советским пианистом во многих отношениях до определенного времени, и об этом тоже когда-нибудь нужно будет поговорить, но он первым выехал в Европу, в Западную Европу, и он первым из советских исполнителей приехал в Соединенные Штаты. И затем это дело пошло по нарастающей. Вот сейчас, например, люди не помнят, что советскому музыканту можно было провести в году в западных странах только 90 дней. А дальше, вот если ты 91-й день находишься где-то посреди, все, тебя обрубают гастроли, возвращайся обратно. 90 дней и все. А Гилельсу именно в силу его особой позиции позволяли все больше и больше и больше времени проводить за рубежом. И это привело к тому, что он в результате не 90 дней, а по 9 месяцев в году проводил в гастролях, в том числе и в Америке. И все реже и реже, между прочим, играл в Советском Союзе. И я помню, что появление Гилельса в Ленинграде, вот где я жил, были огромной редкостью уже. Так вот, я читал рецензии, с которыми Гилельса встретили после его дебюта в Соединенных Штатах. Это был, конечно, восторг и все. А потом стали появляться какие-то такие критические нотки. А потом появилась очень интересная статья ведущего критика «Нью-Йорк Таймс» Гарольда Шенберга.
Ну, конечно, это классик музыкальной критики. У меня стоит книжные полки рядом с письменным столом, потому что это мой главный справочник.
Да, великие композиторы, великие пианисты.
И он очень хорошо описывал музыку. Да, это так трудно делать.
Он был во многих отношениях исключительной личностью. Но, возвращаясь к Гилельсу, он написал о нем, что Гилельс, когда он появился, при всем, при том, что было видно, что это экстраординарный пианист, все-таки там был некоторый налет провинциализма. И да, я с ним согласен, как это не обидно звучит. Советские исполнители, они были очень долго отрезаны этим железным занавесом. И как бы новые веяния эстетические, их, так сказать, обошли стороной. Они наследовали великие традиции там, того же самого Антона Рубинштейна в исполнении, скажем, таких композиторов, как Моцарт или Бетховен. Но это были Моцарт и Бетховен, в общем-то, 19 века.
Знаете, это характерно и для литературы, скажем. Вот советская власть умудрилась
заморозить, законсервировать
традиции 19 века. Да. Это были советские золя, но тем не менее золя. Это было все очень похоже на то, что было в 19 веке. И так продолжалось до самого конца советской власти.
Именно
вот
так.
Только с приходами, я не знаю, Сорокина, Пелевина, Толстой, что-то изменилось. А в общем-то советский роман больше всего напоминал 19 век, и он посредственно 19 век. И
ну,
в общем это, конечно,
есть выдающиеся образцы этого дела. Солженицын, очень традиционный писатель.
Совершенно верно.
Хотя он...
Потом он, конечно, изменился.
Да, он изменился. Но и тоже он усвоил технику до Спаса.
Совершенно верно, и «Архипелаг ГУЛАГ» книга
новаторская.
Новаторская. Но в «Круге первом», например, это роман 19 века, я согласен с этим.
Вот. Так вот, Гилельс, по мере своего пребывания на Западе и в Соединенных Штатах, он впитывал вот эти вот новые веяния, связанные с изменением, вот уходом от этого грандиозного романтизма, вот, который был, главенствовал в русской пианистической школе.
Из-за которого мы так любим ее,
да,
на самом
конечно,
деле.
Конечно. И постепенно он это впитывал, и стиль его менялся. Он становился более сдержанным и более не отстраненным, а именно остраненным в том смысле, какой вкладывали в это слово формалисты, да. То есть он как бы на некотором расстоянии рассматривал эту музыку, и эффект был потрясающий.
Но остранение всегда создает новые ощущения. Открываем заново, как говорил Скловский, камень стал опять каменным.
Именно так. И это то, что сделал Гилельс. И в этом качестве он открыл уже нам потом, советским слушателям, да, действительно, и нового Моцарта, и нового Шопена.
И вы считаете, что
и нового Бетховена
под влиянием его поездок в Америку?
Да.
Почему?
Потому что он слушал пианистов новых, он слушал новую музыку, он ходил в картинные галереи, он читал. Он на самом деле представлял себе вот такую гигантскую тоже губку, которая впитывала очень многое. И это был вообще человек очень интересный. Он внешне напоминал, с таким своим вырубленным лицом, он напоминал римского императора. И вел он себя, соответственно. Есть замечательная история, Гергиев ее недавно рассказал. Они с Гиллисом вместе ехали за границу в поезде, а в Бресте Гергиев боялся к ним подойти, к Гиллису. Настолько тот был таким неприступным. И Гиллис пошел звонить. А тогда нужно было, знаете, монетки кидать. Еще не было никаких селфонов, ничего.
Ну, конечно.
Но Гергиев за ним в отдалении. Гиллис отзвонил и уходит. А Гергиев подошел и увидел, что Гиллис оставил там две монетки. Он их схватил, значит, и побежал, и окликнул: «Эмиль Григорьевич». Тот обернулся и сказал: «Да». Человек дал, вернул ему эти деньги, сказал: «Эмиль Григорьевич, ну, можно было бы завязать какой-то разговор». Гиллис милостиво кивнул головой, забрал эти монетки и пошествовал обратно в поезд, даже не повернувшись в сторону Гергиева.
Молча и ушел.
Да, да, да. Вот это, в этом маленький такой анекдот, но в нем характер Гиллиса. И он играл вот так вот величественно, сдержанно. И в этом смысле записи, его есть записи бетховенских концертов фортепиано, которые он сделал с Джорджем Селлом, замечательным дирижером и руководителем Кливленда оркестра, одного из лучших американских и мировых оркестров. Для меня это до сих пор образцовые записи бетховенских концертов. И проходили они в очень непростой для того же самого Гиллиса ситуации, потому что он все время находился под колпаком госконцерта, который, в свою очередь, был наводнен КГБшниками, поскольку это была организация, которая имела дело все время за рубежом. И люди, которые были свидетелями записи этой целом, они вспоминают, что Гиллиса там перед самой записью вызвали телефонным звонком, и он должен был там отчитываться и какие-то давать объяснения начальству, и он вернулся, и он был смертельно бледен. И он еле-еле владел собой, там был какой-то очень неприятный разговор, и вот он был вынужден это все терпеть, и сел, собрал себя усилием гигантским воли и гениально провел запись. И я хочу показать первую часть бетховенского концерта номер 3 фортепианного «Эмиль Гиллис» с Джорджем Селлом и Кливлендским оркестром. «Гиллис в Америке».
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Стив Джобс на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Советские писатели в США. Оренбург. Беседа с Борисом Парамоновым.